So, начинаем. Добрый вечер. Еженедельный Бет-Мидраш. Сегодня в контексте главы Толдот обсуждаем две темы. Первая – от соглашения Авраама к соглашениям Ицхака. Значит, в Торе описывается, как во время голода Авраам спускается, первый раз спускается в Египет, второй раз он не доходит до Египта и останавливается в городе Грар. Это где-то на территории современной Газы. Может быть, это и есть город Газа. После того, как он оттуда уйдет и к нему придут глава этого города и начальник Фихол, придут заключать с ним договор. Это Брешит 21 глава, с 22, сейчас прочту кусочек, по 34 стихе. И было в то время, сказал Авимелах и Фихол, начальник войска его, Аврааму, сказав: «Элохим с тобой во всем, что ты делаешь. А сейчас поклянись мне Богом, вот если солжешь мне и сыну моему, и внуку моему, как милосердие, которое сделал я с тобой, сделаешь со мной и со страной, в которой жил ты». И сказал Авраам: «Поклянусь». И упрекал Авраам Авимелаха в отношении колодца воды, который отняли рабы Авимелаха. И сказал Авимелах: «Не знаю я, кто сделал вещь эту. И также ты не сказал мне», это он обращается к военачальнику, «и также я не слышал, кроме как сегодня». И взял Авраам мелкий и крупный скот, и дал Авимелаху, заключили оба союз. И поставил Авраам семь овец стада отдельно, и сказал Авимелах Аврааму: «Что? Что это за семь овец, которых ты поставил отдельно?» И сказал: «Потому что семь овец возьмешь из руки моей ради того, чтобы были мне свидетельством, что выкопал я колодец этот». Поэтому назвал место это Бер-Шева. Бер – это колодец, Шева – это от Шва, клятва, потому что там поклялись оба. И заключили союз в Бершеве, и встал Авимелах и Фихол, военачальник войска его, вернулись в страну Плештим. Значит, мы это уже разбирали, я просто пройдусь по основным вехам. Договор этот односторонний, они пришли к Аврааму и говорят: «Поклянись». И клянется только Авраам. Что интересно, и взял Авраам мелкий крупный скот и дал Авимелаху. То есть, может быть, даже намек на гуманитарную помощь. То есть, чего вдруг, то есть, они пришли заключать договор, а Авраам дает им скот. Вот. В чем суть договора? Непонятно. В тексте говорится: «Если солжешь мне, им ты шакер ли». Шекер – ложь. Да? То есть перевод здесь никак не искажает текста на иврите. Вот. Причем, как бы, ты мне, сыну моему, внуку моему. Вот. Вопрос, а как насчет сына Авраама, внука Авраама? Вот. Непонятно. Вот. Что мы видим в этом договоре? Мы видим, что Авраам отстоял свои права на колодец. Поэтому и на этот колодец клятвы, который в Бершеве. Вот. Еще одна вещь, о которой мы говорили особо много, что наследие вот этого договора Авраама, это то, что здесь в тексте у нас появляется страна Плештим. И в 22 стихе, ой, извиняюсь, в 32 стихе, и вернулись в страну Плештим, и 34 стих, и проживал Авраам в стране Плештим дни многие. То есть страна Плештим, как бы это результат, следствие этого договора. Теперь, то, что касается второй ситуации, она очень похожа на первую и описана в 26 главе книги Берешит. Опять голод в стране. И был голод в стране, кроме голода первого, который был в дни Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю Плештим, в Гра. Вот. То есть бы наследие отца во всем. Значит, и он идет, действует во время голода точно так же, как Авраам. И раз уж результатом договора Авраама с царем Грара появляется страна Плештим, то Ицхак уже идет в столицу страны Плештим, город Грар, к Авимелеху. При этом, что здесь, чем здесь текст отличается, тут идет вставка о том, что Бог обещает Ицхаку эту землю. Открылся ему Бог и сказал: «Не спускайся в Египет, поселись в стране, которую укажу тебе. Живи в стране этой, и я буду с тобой». И я благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему дам все земли эти. И осуществлю клятву, которую клялся я Аврааму, отцу твоему. И умножу потомство твое, как звезды небес, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся в потомстве твоем все народы земли. Так как слушал Авраам голоса моего, хранил заповеди мои и законы мои, и Тору мою. То есть формально вокруг эта земля называется Плештим палестинцев, а Бог говорит Ицхаку, как бы: не волнуйся, я тебе дам и твоим потомкам эту землю. И тут, как видим в тексте, повторяется это дважды в обещании Бога. Ицхак сам натерпелся от этих самых Плештим. Прочту кусочками. Значит, и спросили люди место о жене его, сказал: сестра моя она, потому что опасался сказать: жена моя, чтобы не убили меня мужи место за Ривку, потому что хороша видом она. Другой отрывок. 14 стиха. «И были у него стада овец и стада быков, и рабов множество, и завидовали ему Плештим. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама отца его, закупорили их Плештим и заполнили их землей. И сказал Авимелех Ицхаку: уходи от нас, потому что ты обогатился от нас». То есть за наш счет. И ушел оттуда Ицхак и расположился в долине Грары, поселился там. И снова Ицхак выкопал колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама отца его, и закупорили их Плештим после смерти Авраама, и назвал их именами, как имена, которыми назвал их отец его. И копали рабы Ицхака в долине, нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака, говоря: наша вода. или нам, лану, нам вода, и назвал имя колодца Эсак, спор, потому что спорили с ним. И выкопал колодец другой, спорили также о нем, и назвал имя его Сетна, вообще как ненависть. И сдвинулся, и передвинулся оттуда, и выкопал колодец другой, и не спорили о нем, и назвал имя его Рахобот, и сказал, потому что сейчас расширил Бог нам, размножимся в стране. То есть это то, как ему жилось на территории, которую они контролировали, и даже дальше. Он ходил все дальше и дальше. Вот, они у него отбирали еще и еще. При этом устная традиция говорит, что вот эти вот три колодца – это символ трех храмов, что первый был разрушен из-за спора, второй был разрушен из-за ненависти, а третий – это уже будет как простор, и расширимся, и уже никаких споров не будет. Теперь давайте внимательно прочтем договор. То есть вот после всего, что он, Ицхак, от них натерпелся, они к нему приходят заключить договор. Значит, а Авимелех пошел к нему из Грара и группа приближенных его, и Фихол, начальник войска его. И сказал им Ицхак, почему пришли вы ко мне? Вы возненавидели меня и выслали меня от себя. И сказали, видели мы, что был Бог с тобой. И сказали мы, пусть будет, пожалуйста, клятва между нами и между тобой, и заключим союз с тобой. А если сделаешь нам зло, как не коснулись мы тебя, и как делали с тобой только добро, и отпустили тебя с миром, ты сейчас благословен у Бога, сделал им пиры, ели и пили, и встали рано утром, и поклялись муж брату своему, и отослал их Ицхак, и ушли от него с мир. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что договор двусторонний, то есть и он клянется, и они ему клянутся, и ушли от него с миром, и не упоминается, куда ушли. И больше в книге Брешит словосочетания «Эрец Плештим» вообще нету. Вот. Она появится через 400 лет, когда евреи будут возвращаться, написано, что Бог не повел их короткой дорогой через Эрец Плештим. Но тут уже все. Так как, почему это важно, что в книге Берешит больше нет упоминания? Потому что книга Берешит имеет особый статус. Именно она главный источник вот этих вот моделей Маасе Авот Симан Лабаним, то есть того, что происходит с праотцами на уровне микро, это модель того, что будет происходить с их потомками с нами на уровне макро. Вот. Поэтому то, что он их отослал, они ушли, и не сказано уже, куда ушли, и вообще вся история про Палестину уже становится неактуальной. Значит, как это важно, значимо для нас сейчас. Значит, уже несколько лет, как идут разговоры, замечательная идея Трампа еще с первой его каденции, аврамические соглашения. Аврамические соглашения, соглашения Авраама, их цель, фактически, помирить, примирить арабские страны с Израилем. Опять же, мы прекрасно знаем психологию евреев, то есть Израиль готов дружить с кем угодно. Вот. Вопрос, готовы ли дружить с ним в ответ. И тут получается, что каждый раз, когда Америка пытается сделать очередной шедух с какой-то из стран, та страна говорит: ну, мы готовы подумать, вот, если они согласятся, на палестинское государство. Почему, ради того, чтобы был взаимовыгодный договор с какой-то другой страной, нам ставятся условия о нарушении территориальной целостности страны. Мы кому-то ставим такие условия? Нет. Почему нам ставят? И каждый раз вот эта вот тема государства Палестина. Даже, говорят, даже вы только продекларируете, вот, мы готовы с вами уже подписать договор. Значит, мне кажется, что эта игра бесперспективна. И потому что, идея, и, опять же, идея назвать эти соглашения Авраамовыми, что будет мир между всеми ветками идеологическими, которые вышли от Авраама. Но в данном случае речь идет о евреях, христианах и мусульманах. То есть у мусульманских стран нет проблем с соглашениями с христианскими странами. У христианских стран, в принципе, в основном нет проблем в соглашениях с Израилем. Есть большие проблемы у мусульманских стран с Израилем. И на эту волну уже подсели некоторые христианские или постхристианские страны. Да? Вот. Поэтому соглашение Авраама, да, вот, то есть гордо, что все со всеми будут дружить и сотрудничать и торговать. Мне кажется, что Тора здесь показывает нечто другое. То есть кроме договора, который был заключен с Авраамом, был договор, который заключен с Ицхаком. Вот. И чем интересен этот договор? Если мы проводим постоянно параллели, то во время голода Авраама Ицхака еще-то в живых не было. Поэтому, когда приходят там взрослые дяди к Аврааму и говорят, как мы тебе делали там только добро, то есть он мог поверить в сказки Авимелеха как милосердие, которое сделал я с тобой. 21 глава, 23 стих. Вот. Но Ицхак, он прародитель и Израиля, их христиан, то есть Исава и Якова. И вот когда вот эти вот гонения на Ицхака, то как бы Исав и Яков натерпелись от Плештим вместе с Ицхаком уже. Вот. У нас нет точной год в год датировки, когда был этот голод, но голод этот случился после смерти Авраама, а когда Авраам умер, мальчикам было по 15 лет, а сразу за рассказом о мирном договоре было в тот день, пришли рабы Ицхака, сказали ему о колодце, который вырыли, сказали ему, нашли мы воду, и назвал его Шива, поэтому имя города Бершева до дня этого. И было 40 лет, и взял жену Юдит, дочь Бери Хити, и Басма, дочь Элона Хити. Были они огорчением духа для Ицхака, для Ривки. Значит, по крайней мере, вся история бы отношений Плештим к Ицхаку, это было на глазах взрослеющих мальчиков. Опять же, надо понимать, что тогда еще взрослели позже. Поэтому они никак во всех этих историях не упоминаются. Вот. Но фактически, что я хочу сказать? Вот этим вот, что Ицхак, что первый договор, договор Авраама был до, точнее, голод, извиняюсь, голод, который, во время которого Авраам спускается, он был до рождения Ицхака. И поэтому, когда рождается Ицхак, для него уже есть некоторая историческая данность Эрец Плештим, государство палестинцев, и слова о том, как, значит, а вот ты помнишь, когда был голод, ты пришел к нам, и как мы тебе помогли, и так далее. Вот. Но тут у нас уже ситуация совсем другая. Натерпелся Ицхак сам. И это все на глазах у Эсава, родоначальника европейской христианской цивилизации, и Якова, значит, прародителя народа Израиля, которые натерпелись вместе с Исхаком. То есть, значит, следующая серия, собственно говоря, по тексту, а мы с вами в ней уже находимся, если смотреть по новостям, то страдают от вот этих вот так называемых плештим, страдают не только евреи, а страдают еще и европейцы и американцы, то есть потомки Эсава. Вот. И поэтому договор, который заключает Ицхак, то есть это фактически интересно, что наша сторона договора – это не только Израиль, это еще Израиль и европейцы. И конец, что те куда-то уходят. Вот. Значит, вывод, который здесь предлагается. После того, как Европа но терпится вместе с Израилем, так называемые плештим просто уйдут из политического лексикона. Потому что сейчас как раз все больше и больше, значит, там мы видим, как спецслужбы ими занимаются. То есть спецслужбы не отслеживают в Европе израильских террористов, а палестинских, хамасовских, Хизбаллы, Ирана, да, отслеживают. Вот. Соответственно, придет время к такому уже договору, в котором слово «плештим» не будет фигурировать. Вот. Это уже будет договор Ицхака. Договор Израиля, европейцев с одной стороны, и, соответственно, значит, арабских стран с другой стороны, в котором уже ни о каком государстве палестинцев речь стоять не будет. И дай Бог, чтобы это было при нашей с вами жизни. Так, вторая тема на сегодня. Значит, называется «Неумышленные удары от близких по здоровью и судьбе». Значит, я взял из текста Танаха 7 случаев, 7 достаточно хорошее число, когда мы видим, что как бы человек страдает от каких-то действий своих близких родственников. Значит, начнем с нашей недельной главы. 27 глава, 1 стих. «И было, когда состарился Ицхак, и помутнились глаза его, чтобы видеть, и позвал Исава сына своего большого». Значит, помутнились глаза его. Ицхак ослеп, так, к старости. Вот. Вопрос, что такое старость, это отдельно. Вот. Но у нас все мидраши связывают слепоту Ицхака, то есть он не прожил там дольше всех, да, вот. То есть в каком возрасте он ослеп, мы не знаем, но точно. Но то, что нам говорит текст, нам говорит, что он ослеп. И устная Тора у нас связывает эту слепоту Ицхака с тем, что он перенес акиду. Значит, и мидраши у нас говорят, там есть разные версии мидраши, одни, что там, когда он лежал связанный на жертвеннике, ангелы плакали, капли их, слезы их капали вниз, по дороге превращались в алмазы и ранили глаза Ицхака. Другой мидраш говорит, что когда Ицхак лежал связанный на жертвеннике, ему открылись там какие-то врата небес, он увидел там что-то, что вообще глазами видеть нельзя, из-за этого потом он рано ослеп. В любом случае, это язык мидраша, язык некоторый, задействующий воображение, сказочный, но как бы в нем передается божественная идея. Божественная идея здесь говорится, что он ослеп из-за акиды. Хотя, как бы, явно, что как бы ко времени, что Эсав женится, еще не сказано, что он ослеп. Эсаву было 40 лет, когда он женился первый раз. Значит, 20 лет Ривка не рожала. То есть это уже 60 лет. И еще там 3 года. То есть получается 63 года как минимум между Акидой, между событием травмирующим и вот этим вот психосоматическим эффектом. Теперь напомню, что испытание было для Авраама Акида. Это Бог испытывал Авраама на преданность, а пострадал Ицхак. И так как Тору мы воспринимаем как модель того, что как бы, модели того, что в мире происходит, в мире случается, вот, то фактически вот эта вот слепота Ицхака нам говорит как модель, что это посттравма жертвы, потому что Авраам, пройдя такой жизненный путь и такие испытания, Авраам не ослеп. Ослеп именно Исхак. Почему? Потому что он в ситуации Акиды был жертвой. И буквально, и образно. То есть это посттравма жертвы. Вот. И нарратив Ицхака здесь, он пассивен. Да, если говорить по действиям, там Авраам на него положил дрова, унес дрова, он помог возложить на жертвенник этого бычка, который запутался рогами. Но он здесь был ведомый, он здесь был пассивный. И фактически мы... видим здесь реальную рабочую модель. И актуалия этой модели очень простая. Это нам как бы следует ожидать, неважно с какой скоростью. То есть это может быть не моментально, это может быть в отсроченной перспективе психосоматические болезни у бывших заложников. То, что все они вернулись оттуда больными, это понятно. Но сейчас их подтянут. То есть сейчас это было там как бы видно, да? То есть это там. Ожоги, это истощение от голода, это нехватка света, это нехватка там, элементарных микроэлементов. Сейчас это все по чуть-чуть восстанавливается врачами. Вот. А вопрос, что будет дальше? А дальше будут психосоматические заболевания. Значит, вторая история из Торы – это история о Саре, которая умерла от мысли об Акиде. Опять же, эту идею нам предлагает устная Тора. Из текста мы видим, что Авраам, спускаясь с горы Мария, которая считается храмовая гора, то есть Иерусалим, возвращается на юг в Бершеву, и по дороге он никуда не заходит, так бы он узнал, что Сара умерла в Хевроне, которая, в принципе, на половине пути между... примерно половине между Бершевой и Иерусалимом. И опять же, Мидраши нам через язык образов говорят, вот, значит, Сатан, ангел-искуситель, показал Саре картинку, как Исхак лежит связанный на жертвеннике, Авраам стоит над ним и держит в руках нож. И в этот момент отлетела душа Сары. Значит, если бы перевести это с языка образов на язык буквальный, то получается, что Сара умерла от мыслей о том, что Ицхак живым не вернется. Вот. Текст нам как раз показывает, что Ицхак выжил, вернулся живым и здоровым, а Сара умерла от переживаний. То есть фактически здесь нам Тора показывает модель ранней смерти родителей, родителей жертв обстоятельств. Я бы назвал так вот ситуацию с Исхаком, что то есть он, с одной стороны, как бы был пассивным, с другой стороны, он шел туда добровольно. Вот. То есть он жертва каких-то внешних обстоятельств. И актуалия этого я сейчас, к сожалению, наблюдаю массу случаев, когда мамы и особенно бабушки солдат не могут пережить не доживают до того момента, когда эти солдаты, их внуки возвращаются живыми, здоровыми с войны. Третья история – это Яков начинает хромать перед встречей с Исавом. Что, думаю, что все присутствующие читали текст, и поэтому не буду там рассказывать о борьбе Якова с ангелом Исава. То, что мы видим дальше, что Яков очень боится, это видно из текста и слышно из слов Якова, он боится этой встречи с Исавом. И хромать он начинает еще до вот этой вот самой физической встречи с Исавом. Кроме тех как бы вещей, которые нам указывает Каббала из этой истории, есть еще все-таки другие уровни понимания, более простые. И на более простом уровне понимания очевидно, что Яков хромал, чтобы выглядеть несчастным в глазах Исава. Это первое, что нам все-таки бросается в глаза. И модель здесь – это болезнь как несознательная форма извинения перед родственниками за полученное наследство. Это если уж точно идти фактически как бы буква в букву по истории Исава и Якова. Хотя можно это и воспринимать более шире. И актуалия здесь, я приведу актуалию не на уровне индивидуальном, а на уровне национальном. Вот. То есть государство Израиль хромает в кавычках на тему, опять же, в кавычках, палестинцев. То есть как бы извиняясь перед Европой, перед потомками Эсава за благословение Авраама, Ицхака и Якова. С одной стороны, мы видим в тексте, что Яков извиняется, но потом, как бы, он и до этого посылает череду подарков, приношений, и тут у него стада, у него люди, у него все. Вот. Точно так же происходит с Израилем. То есть Израиль расцвел. Вот. Если мы посмотрим, сравним с другими странами, которые родились тогда же, в середине 20 века, то на сегодняшний день, то есть действительно там можно по каким-то критериям сравнивать там экономический расцвет Японии там с расцветом Израиля. Вот. Но все-таки Япония не находилась в таком постоянном вражеском окружении, как Израиль. И безусловно, на нас сбываются благословения Авраама, Ицхака, Якова. Вот. При этом как бы Израиль все равно чувствует себя некоторое испытывает неудобство перед европейцами. Следующая история – это дочери Лота беременеют от отца, поверив, что спасают человечество. Сейчас прочту это место истории. Это Брешит, 19 глава, 31 стих. Вот. И сказала старшая: младшая, отец наш стар, и нет мужчины на земле, чтобы прийти на нас по обычаю всей земли. На иврите «Авину закен в иш эйн баарец, лаво алейну кедерах коля арец». Нет мужчины на земле. То есть они верят, что они остались единственные на земле, они спасают человечество. Вот. Что здесь надо отметить? Что Лот выжил физически, но сознание его осталось там, осталось в катастрофе. Вот посмотрите, как это видно из текста. Сначала прочту отрывок 22-25 стихи. Когда ангелы, которые его выводят, говорят: быстро спасайся туда, потому что не смогу сделать ничего до прихода твоего туда, поэтому назвал имя города Цоар. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар. А Бог пролил дождем нас дома Амору серую огонь от Бога с неба и перевернул города эти и всю долину, всех жителей городов и растения земли. Так? Значит, где в момент катастрофы находится Лот и его семья? Или внутри города Цоар, или, по крайней мере, рядом с ним. Так? 30 стих. Когда уже все улеглось, все утихло, и поднялся Лот из Цоара и поселился в горе, и две дочери его с ним, потому что боялся жить в Цоаре, и поселился в пещере он и две дочери его. То есть катастрофа уже закончилась, гибель городов долины с дома, долины Мертвого моря, а он из этого не вышел. И получается, что если это формулировать как модель, то у дочерей одержимых людей нет семейного счастья. То есть они забеременели от отца, и они так и остались матерями-одиночками. Да, от каждой из них произойдет народ, но своего личного семейного счастья им уже не светило. То есть вот это вот «забеременели от отца» можно взять в кавычки. То есть образно они забеременели от отца. То есть они заразились, я говорю уже на уровне модели. То есть когда у людей, которые одержимы какой-то идеей, вот, это бьет по сознанию их детей, и у их детей нет права на простое семейное счастье. Вот так скажем. Вот. Если приводить здесь актуалию, то дети радикалов не могут жить жизнью обычных людей. Они отравлены, их сознание отравлено родителями. Вот. Опять же, все, что я здесь говорю, это неумышленные, да? То есть разве мог подумать Авраам о том, что Ицхак от этого когда-нибудь ослепнет? Разве мог догадываться Ицхак, что там где-то умирает от переживаний его мама. Там. Эсав точно не... То есть испытывал большой спектр чувств по отношению к Якову, но явно у него не было цели, чтобы тот выглядел перед ним несчастным. Вот. Точно так же у Лота не было никакой специальной мысли, там ни задней, ни передней по отношению к своим дочкам, чтобы это все произошло умышленно. Нет. Он был движим своей картинкой, он жил внутри своей картинки, вот, и они стали жертвами этой картинки. Следующая история это история из Танаха «Амнон и Тамар». Значит, сын Давида Амнон от одной жены очень мечтал о Тамар, дочери Давида, от другой жены. И в результате Амнон создаст ситуацию, притворится больным, изнасилует Тамар. После того, как он ее изнасилует, он ее возненавидит. И эта ситуация разрушит жизнь обоих. Тамар заберет к себе в свой дом Авшалом, ее родной брат, и больше о ней никаких упоминаний нигде нету. И Авшалом спустя 2 года так вырулит одну ситуацию, что он выманит на праздник стрижки овец выманит всех детей Давида, чем он так с умыслом. Он сначала приходит к Давиду, говорит: «У меня праздник, идем со мной». Вот, Давид говорит: «Извини, дорогой, ну, как бы я за тебя очень рад, я тебя благословляю, но я с тобой уже не пойду». То есть, ну, он говорит: «Хорошо, отпусти всех детей со мной. Всех твоих детей отпусти со мной». Вот, он говорит: «Зачем?» Говорит: «Отпусти, я так хочу». И, в общем, Давид на это соглашается. И там Авшалом убивает Амнона. То есть в этой истории хэппи-энда нету. Вот, но модель, она, в том, что это сексуальное насилие внутри семьи. И, к сожалению, такое время от времени встречается. И актуально здесь, то есть, да, Танах нам показывает, что рушится жизнь и жертвы, и насильника. То есть в их жизни больше как бы ничего не происходит. То есть все остальное это уже как бы по течению на фоне большого события, которое они уже ни тот изменить не могут. Вот. Почему я это вписал в список неумышленных ударов, да? Тема ведь неумышленные удары от близких по здоровью и судьбе. Потому что Амнон не желал вреда Тамар. То есть он ее просто по-мужски хотел. Вот. Но никак вреда он ей не желал. Это неумышленный вред, и пострадали от этого оба. Шестое – это проклятый Кнан. Значит, это Брейшит, 9 глава. Сейчас прочту с 21 стиха. Это история про Ноаха и его сына. И выпил он после потопа, после, значит, тяжелой работы на ковчеге, после всего стресса, значит, он высадился, насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и обнажился посреди шатра своего. И увидел Хам, отец Кнана, наготу отца своего, и сказал двум братьям своим снаружи: «И взял Шем и Ефет одежду, и положили на плечо оба, и пошли задом, и прикрыли наготу отца своего, а лица их назад, и наготу отца своего не видели. И пробудился Ноах от вина своего, и узнал, что сделал ему сын его младший, и сказал: „Проклят Кнан, рабом рабов будет братьям своим“». Тут интересна следующая вещь, что Хам проявил неуважение к своему отцу, а проклят не он, проклят его сын. И фактически Тора, то есть в чем он выразил, показывает, в чем он выразил неуважение, прямой текст нам не дает подробностей. Знаем только, что он увидел и вышел и рассказал. Вот. Есть разные версии в устной Торе, но нам достаточно прямого текста. То есть он проявил неуважение к отцу. И при этом его жизнь пройдет спокойно. Вот. А на кого ляжет проклятие, ляжет на его потомков. на Кнана и его потомков. И модель здесь — это проклятие внукам за унижение родителей. Видя актуалии, я бы, не знаю, привел такую вещь, что вот, как помните, это поступок Павлика Морозова. Вот. Так Павлик Морозов как раз-то был воспет всем советским строем. Вот. Но я уверен, что по этой модели Торы проклятие легло на его потомков. То есть ему было хорошо. Вот. А вот быть потомком Павлика Морозова, я думаю, что вряд ли кто-то хотел бы. Вот. Седьмое. Это история про дочь Ифтаха. Это Шафтим, 11 глава. Ифтах настолько, как бы, у него единственная дочь, он ее очень любит, и он действительно великий герой. И фактически то, что он настолько хотел сделать, как бы, добро еврейскому народу, и он дает клятву, что тот, кто, если победит, что первый, кто выйдет из дома ему навстречу, что это будет посвящено Богу как карбан ола, жертву всесожжения. И самое близкое ему существо, его дочь, выбегает ему навстречу. И тут, сейчас я эту вещь. Сейчас прочту. Вот эта клятва: если ты предашь амонитян в руку мою, то да будет выходящий из дверей дома моего навстречу мне по возвращении моем с миром от амонитян, да будет он Господу вознесу этого всесожжения. И сразился и победил. И вот когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Увы, дочь моя, ты сразила меня и стала сокрушением моим. Я же отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». Сказала она ему: «Отец мой, ты отверз уста свои пред Господом, делай со мной то, что вышло из уст твоих. Когда уж дал тебе Господь отмщение врагам твоим, сынам Амоновым». То есть очень трагическая история. Там, давайте я дочитаю тогда этот отрывок до конца. Сказала она отцу своему: «Сделай для меня вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Пойду я и зайду плачем на горах и буду оплакивать девство мое, я и подруги мои». Сказал он: «Пойди», отпустил ее на 2 месяца, и пошла она с подругами своими, оплакивала девство свое на горах, и было к концу 2 месяцев, возвратилась она к отцу своему, совершила над ней обет свой, который дал, и не познала она мужа. И стал обычаем у Израиля, из года в год ходили дочери Израилевы оплакивать дочь Ифтаха Гиладянина 4 дня в году. Значит, фактически у великого героя судьба может забрать самого близкого ему человека. Модель здесь — это вот как когда стреляют, например, там из автомата, то пуля летит она вперед. Вот. А отдача, она идет в плечо. Вот. Вот. Также героический поступок, он может иметь отдачу. Не знаю, может, для кого-то покажется этот пример спорным, но я его в таком виде слышал, я по датам перепроверял, и мне эта история кажется именно вот это построение правдой. Значит, Любавический Рэбе, седьмой Любавический Рэбе. Опять же, я не хабадник, никогда не был хабадником и хабадником не буду. Любавический Рэбе был все-таки человеком, да, великим, и много сделал для народа. Незаурядной духовной личностью был. И когда Израиль был в очередной тяжелой военно-политической ситуации, и Ирак уже, у него уже был ядерный реактор, который ему построил Советский Союз, и выманили известного физика-ядерщика за огромные деньги, якобы наблюдать только за работой этого реактора, его заставили делать ядерное оружие. Тогда у Израиля друзей было не больше, чем сейчас. И и страна была слабее, чем сейчас. Но ради выживания стоял вопрос о том, что надо бы пробомбить этот реактор. Это реактор назывался Озирак в Ираке. И посылают к Любавическому Рэбе посланников спросить, решиться на это или нет. И он тогда сказал, да, бомбите, не волнуйтесь, все пройдет хорошо. То есть Израиль не станет изгоем для мирового сообщества, никто не ополчится на Израиль из-за этого. То есть, ну, как бы бомбить, все будет хорошо. Вот. То, как мне рассказывали, что он тогда взял на себя ответственность за эту бомбежку. То есть, фактически он подставил плечо под вот этот вот удар в плечо. Реактор пробомбили. Это был 81 год. Детей у Менаха Мендела с Сарой Мушкой не было. Но вот этот вот удар, он пошел не на дочку, которую Бог им не дал, вот, а пошел на то, что умирает жена. Это весна 88 года, февраль 88-го, умирает жена, а в марте 92-го его разбил инсульт. И человек, который, сделавший для еврейского народа так много, вот, то есть... Да, действительно, был глава поколения, или, по крайней мере, один из глав поколения, вот, духовных глав еврейского народа. Вот, объяснить еще, за что 2 года он пролежал с инсультом, я не знаю. Вот. Вот. Значит, вот я показал 7 моделей из Танаха. Вот 7 моделей того, как действия или жизнь, поступки одного человека порождают как бы неумышленный удар по здоровью или по судьбе близких, дорогих ему людей. Вот. Для чего Тора, Танах нам показывает эти вещи? Я думаю, что для того, чтобы, осознавая на себе, как бы, мы могли, во-первых, увидеть, что мы не такие уже уникальные, а вот с нами происходит нечто подобное, что есть вот в Торе уже описано, и осознавая, можно найти выход. Вот. По крайней мере, там, после истории с Ифтахом мудрецы там, значит, ограничили там границы обетов и как снимать обеты там и так далее. Вот. То есть можно найти какие-то решения. Вот. У меня сейчас есть несколько человек, которые вот бабушки солдат. Вот. С разными заболеваниями. Не буду сейчас здесь давать каких-то подробностей. Вот. И как бы осознавая Тору, мы все-таки получаем какую-то информацию, которая поможет нам жить и выжить. Значит, видя как бы по скриптум, я не привел в эту семерку болезнь Мирьям. Вот. Сознательно. Потому что, на мой взгляд, действия Моше никак не нанесли как бы косвенного удара. Вот. То есть не действия Моше нанесли ей вот этот вот удар, который она получила, а то, что она просто влезла в его личную жизнь. Опять же, учитывая устную Тору. Вот. Тогда как во всех предыдущих историях все-таки там были какие-то активные действия главных персонажей, которые ударили по родственникам, здесь как раз не было тех действий Моше, которые нанесли бы ей косвенный удар. Вот. Вот, собственно говоря, все. Так что если на сегодня, если хотите, можно включать микрофон и задавать вопросы.
Рафаэль, есть вопрос.
Давай.
Спасибо большое за лекцию, прежде всего. Спасибо. Я вернусь к первой теме, ладно?
Угу.
Вы сказали, что Авраам в рамках Авраамовых соглашений. И, в принципе, к нему приходят и говорят там, то, что говорят. Он говорит, мне не жалко, да, я вот клянусь. Просто мне не жалко. Я не уловила еще с субботы, в чем заслуга Ицхака, когда он говорит, ладно, хорошо, как бы идите себе спокойно. То есть у Авраама, мы знаем, архетип и Хесед. Понятно, почему он так говорит. Понятно, что ему
uh-huh.
ничего.
Uh-huh.
А вот в чем заслуга Ицхака здесь? Почему как бы мы ждем этих соглашений? Нет, понятно, что мы ждем результата таких же соглашений, но конкретно он меня здесь, вот что-то мне надо прояснить.
Так, я понял. Спасибо за вопрос. Да, я это, похоже, невнятно проговорил. Сейчас более точно проговорю. В принципе, у нас, как бы, с одной стороны, Каббала говорит, что Авраам Хесед Ицхак Гвура, да, значит, какая же он Гвура, вот, говорится, а он тихая Гвура, он, значит, удерживает границы, которые вот, как бы, породил Авраам. Вот. Значит, и из текста, и так, по крайней мере, я воспринимал традицию, что Ицхак слабый. Вот. И это видно и по отношению к Аврааму, и по отношению к Ривке, и по отношению к детям. И по отношению к этим же Плештим, Ицхак слабый. Вот. Но вот это вот вчитывание в текст договора именно Ицхака с Плештим, казалось, что Ицхак просто гигант, он просто своим договором фактически похоронил договор Авраама. В этом идея. То есть то, что являлось следствием договора Авраама, значит, это так мягко затерлось и не всплыло в тексте никак в договоре Ицхака. В этом как раз величие этого договора.
Так, ладно, понял, хорошо. Действительно, до этого надо было как бы, ну, докопаться, скажем так. Это действительно не очевидно для меня, потому что тоже Ицхак, видимо, как бы, ну, такой товарищ. По компенсации, видимо, к отцу. Через поколение повторяются. То я поняла, спасибо большое.
Спасибо.
Можно я спрошу, Равели?
Да-да, пожалуйста, Соф.
Я хотела, у меня несколько вопросов, но я начну с того, что я больше помню. Вы говорили про это психосоматические заболевания. Вот если известно, что людей это ожидает, уже и по модели, уже и по другим параметрам, есть ли какие-то возможности заранее, или их вообще не существует, избежать, или если не избежать, а понимая, что это ожидает, воспользоваться какими-то путями, советами, учением, обращением к психологам. Потому что, если мы говорим, что все откладывает отпечаток, рано или поздно это проявится.
Ага.
То вот мой вопрос такой, что если это уже известно, что это 100%, как мы только что говорили об... На примерах, вы говорили на примерах солдат, то вот мой вопрос, собственно, в том, что можно ли это каким-то образом, то есть даже произошло событие, потому что до того, что оно произошло, невозможно поставить вопрос. Но вот когда уже произошла война и произошли травмы и так далее, и знаем, что мы это ожидает, то как можно заранее к этому готовиться? Как можно, если не 100% избежать, то, по крайней мере, уменьшить вот этот тяжелый эффект этой психосоматики? А он иногда очень тяжелый.
Да.
Я не знаю, хорошо я объяснила, но...
Да.
Ну, вот.
То, что вы спрашиваете, это вопрос, который мучит меня не один год. Значит, смотрите, от минимума программы минимум к программе максимум. Первое, когда уже заболевание появляется, то можно с человеком работать на предмет того, что там, а станет ли твоему внуку легче, если ты сейчас здесь умрешь? Вот. Например, чтобы оно не появилось, это, то есть профилактикой, смотрите, да, проговаривание каких-то вещей наперед, оно может снизить риск. Вот, нивелировать его совсем не уверен. Вот, но по крайней мере снизить. И опять же, мы верим, что мы приближаемся к светлому будущему, когда, собственно говоря, болезни исчезнут. То есть все эти механизмы этих болезней, они не исчезнут. Болезни исчезнут. Значит, психика людей будет настолько сильной, что смогут таки да этому противостоять. Я только ищу. Вот как это делать.
И можно еще второй вопрос? Спасибо. Да, спасибо, пожалуйста, за лекцию и за ответ. Но как то, что я поняла, может, я еще неправильно поняла, что на сегодняшнюю минуту это четко предупредить или каким-то образом предотвратить невозможно. Но я то, что я поняла, это оставим. А второй вопрос.
Смотрите,
у меня...
Смотрите, сейчас, дайте я как бы... Еще добавлю, я извиняюсь, к вашему вопросу. Значит, вот у меня был любопытный опыт, не знаю, в курсе вы или нет, во время 12-дневной войны с Ираном я как бы издавал какие-то пособия, как людям сохранить психику. Вот. И ко мне обратился замечательный человек, профессор Григорий Брехман, который, в принципе, вообще-то гинеколог. Вот. И говорит, а у вас для беременных ничего нету? Вот. И привел статистику, которая была собрана через 30 лет после войны 67 года. И оказалось, что женщины, которые были беременны в 67 году во время войны, вот, то через 30 лет уже была собрана статистика психических заболеваний вот этих вот 30-летних людей. Оказалось, она сильно выше, чем средняя статистика. Вот. И тогда, значит, я написал, а он потом, значит, рассылал это акушеркам и медсестрам и медперсоналу, значит, чтобы роженицам давали текст диалога матери со своим ребенком, который внутри нее в животе живет. Чтобы она честно проговорила там, что она боится. И как она учится с этим справляться. И дала ему какую-то опору моральную. Вот. Значит, да, результаты этого мы узнаем через 30 лет.
Я понял.
Понимаете? Опять же, у меня нет точных данных, до какого числа беременных это дошло. Вот. Но...
Это работает. Это работает.
Но это должно работать и должно все-таки что-то в мире чуть-чуть исправить. Поэтому, поэтому, когда ты знаешь какие-то вещи наперед, знаете, есть был когда-то поставлен такой простой эксперимент, по-моему, американцами. Значит, взяли две группы людей, и первой группе сказали: мы сейчас сделаем укол. Вот, а ты внимательно следи за своими ощущениями. Вот, второй группе сказали: сейчас сделаем укол. Вот, может немножко стучать сердце, может чуть-чуть участиться дыхание. Вот, но в принципе ничего страшного. Вот, им всем сделали укол адреналина. А дальше спросили, дали опросник, вот, и главное было понять, испытывал ли человек страх. В первой группе в основном подавляющее большинство, да, испытывало чувство страха. Нет, не подавляющее, но большинство. Вот, во второй никто. Вот. Кто-то говорил, вообще ничего не чувствовал. Кто-то говорил, да, немножко там сердце постучало чуть интенсивнее. А так все нормально. Вот. Значит, это был эксперимент по соматопсихике. То есть, как бы вызывают ли гормоны, допустим, те же гормоны стресса автоматически вызывают ли в нас такое психологическое состояние, эмоциональное состояние. Вот. Вот. То есть все-таки предупрежден, значит, вооружен. Не всегда человек может хотеть и уметь использовать оружие, которое в руках, но, по крайней мере, дав информацию, ты человеку да. даешь в руки оружие.
Да, я вот поэтому и обратилась, что в принципе, спасибо, я поняла. И это действительно, по-видимому, когда появляются явления такого порядка, надо обращаться к специалистам, по-моему, чтобы, если есть возможность, то предупредить или смягчить удары. Во всяком случае, идея мне пока вот кажется понятной. Можно второй вопрос, или есть там, кто еще не спрашивал?
Можно я по да, этому спрошу? Я в развитии этого же вопроса, Равелли, все-таки я не поняла. Так что адреналин не вызывает автоматической реакции? Если человек предупрежден, то реакция не наступает, как во второй группе было?
Это
физиологическая реакция.
Значит, смотрите, физиологическая реакция, частота сердцебиения увеличилась, да, вот, но сама-то психическая реакция, то есть эмоции страха у людей не было.
Он был предупрежден.
Вот.
Да, потому что ничего страшного, поэтому страх не появился.
Да.
А в первой группе ведь вообще ничего не предлагали, просто прислушивались, мало ли что.
Да,
настроение улучшится, возник страх.
Их
то есть нормальная реакция на адреналин.
Нет, их спрашивали, как бы, какие чувства, какие эмоции, что ты переживал. Значит, и часть, да, больше половины там сказала, что ну, было немножко страшно. Вот. Вот. То есть, но, по крайней мере, если человек предупрежден, то даже... как бы, то есть, смотрите, автоматически адреналин не вызывает страха. Иначе бы он вызывал страх у всех абсолютно. Независимо, значит, предупредили, не предупредили. Понимаете? То есть, если вас предупредили, что сейчас молоточком ударят по колену, вот, значит, это не значит, что коленный рефлекс не сработает. Вот. То есть, в принципе, этим экспериментом похоронили идею соматопсихики. Вот. То есть, таблеточка, там, гормонами радости не вызывается радость. Вот. Гормонами страха не вызывается страх. Рафаэль, можно спросить?
Кортизол не вызывает автоматически стресс.
Там, да. Можно спросить дальше? А почему вы вот среди этих рассказов не привели в пример, что Яков болел уже последние годы и очень сильно постарел, выглядел старше своего возраста от того, что его дети ведь тоже не хотели ему причинить вред, когда продали Йосефа.
Значит, понял, спасибо. Смотрите, здесь то, что Яков рано постарел, у нас, мне кажется, что это прямое следствие как раз тех 20 лет, которые он провел у Лавана. Конечно, там дети добавили что-то, но не прописано, что что-то конкретное с ним произошло именно после потери Йосефа.
Мне кажется, я где-то читала, что он вот эти 20 лет вообще практически не жил, что с тех пор, как Йосеф пропал.
Смотрите, значит, каждый комментарий – это нарратив. Я вполне понимаю того, кто написал этот комментарий. Вот, но я все-таки стараюсь еще смотреть, а что нам говорит текст.
Вот,
а в тексте у нас ничего подобного нет.
А вопрос, который я вот совсем не нашел. Поняла, как Ифтах мог вообще давать такой обет, принести в жертву? Это же натуральное идолопоклонство. Как можно было дать такой обет вообще Богу? А Бог еще, его еще как бы ему все так, хорошо сделал для этого.
Значит, понимаете, тоже, да, спасибо, тоже хороший вопрос. Значит, дело в том, что в реальности случается гораздо больше того, что в голову уместиться не может. Вот. И чем замечательна Тора, что она как раз показывает все, что случается в реальности. Вот. Значит, я не могу вам ответить за Ифтаха. Вот. Человек в порыве, человек это делал искренне за еврейский народ.
Ну, так да. Это же запрещено категорически в 10.
Очень хорошо. Да. Еще все, что. А где у нас это? Где... Нет, в 10 заповедях нет.
Нет, не в 10. Ну, в 10 там не убей, допустим, но вообще это как признак идолопоклонства.
Смотрите, он думал там о какой-нибудь овечке, козленке там и так далее. То есть он-то не подозревал. Вот. Непонятно, как овечка должна была самовольно выпрыгнуть ему на
встречу,
побежать. Это другой вопрос. Вот. Что бы он делал с собакой, которая побежала бы ему навстречу, тоже непонятный вопрос. В жертву не приносит.
Уже жалко,
но все-таки кавана его была, конечно же, за какое-то домашнее животное.
А можно ли вопрос после Танечки?
Сейчас, я еще маленький. Последнее, что можно считать, что вот как Бог говорит, что наказывающие сыновей за вину отцов до третьего, четвертого поколения, это фактически, ну, можно и таким образом понимать, что наказывающие только, ну, как другим путем, путем вот
Алло.
Психосоматики, например. Вот, ну, то, о чем вы сейчас говорили.
Еще раз, когда что будет?
Смотрите, пока Давот Альбаним...
8 часов автобус.
Наказывающий детей за вину отцов, Я не знаю, является ли психосоматика здесь частью этого, одним из инструментов этого наказания. Может быть, да. Может быть. Я не продумывал глубоко это направление.
Можно я спрошу?
Да, Эстер.
Хорошо, выбрался.
Да.
Скажи, пожалуйста, а вот как ты же понимаешь, да, что травма Искака, это травма его матери, если повторяется полностью сюжет, привел в шатер матери, и та же история на моя сестра.
Я не понял вопроса.
Почему? Ну, и отец привел в Египет, да, это моя сестра. То же самое Искак. Это моя сестра, говорит на Ривку.
Так, хорошо. Какая у нас тут проблема? Ицхак не человек инициативный. Вот. Ицхак, если знает решение проблемы похожей, которая породил его отец, то он пользуется этим решением. Если Ицхак себе это позволил, какая здесь проблема?
Ну, как какая проблема? Ну, ситуация одинаковая складывается.
Ну, и почему ты хочешь, чтобы он повел себя иначе?
Ну, потому что это неприятно было, я думаю, ни Саре не было приятно такое обращение с собой. Как это вот мой муж скажет, это моя сестра, да? Ну, это как бы, ну, не очень хорошо, мы сегодня на уроке с Таней об этом не раз обсуждали. Ну, это как, ну, как это? Ну, как мужчина поступает по отношению к женщине. Это моя сестра.
Договорились.
Хорошо. Договорились. Значит, тогда отвечу как бы традиционно и культурно. Значит, одной из как бы величайших вещей Торы является то, что даже про самых великих наших личностей Тора говорит и их достижения, и говорит о их каких-то слабостях, промахах и так далее. Чего мы не видим ни в какой другой литературе. Если герой, значит, только его подвиги и описаны. Вот. Тора, она показывает человека живым. И в этом действительно божественная вещь. То есть, если бы это записывали люди, писали, вот, то они бы, конечно, эти вещи умолчали бы. Вот. Но так как диктовал Бог, значит, оно все-таки в текст попало. Вот. Но раз оно в текст попало, то попало оно не для того, чтобы мы это обсуждали, ой, как он мог, вот, а для того, чтобы выучили для себя какой-то урок. То есть, как это отражается на нас, на нашей истории. Вот. И, скажем так, есть замечательное высказывание Котского Рэба. Он сказал как-то хасидам, он говорит, вы допускаете две большие ошибки одновременно. Говорит, первое, вы думаете, что великие не могут ошибаться. Второе, что если они ошиблись, они становятся от этого менее великими.
Ну вот. Хорошо, но это, понимаешь, психотравма матери, сказала же на нем. Ну вот психотравма, даже хорошо, психотравма родителей сказывается потом на будущем детей.
Значит, сказывается, но давай больше говорить, опираясь на текст. Значит, сказать, что значит, Ицхак был травмирован тем, что там Авраам дважды назвал Сару своей сестрой, значит, я не вижу опоры в ни в письменном тексте, ни в высказываниях мудрецов.
Ну вот по своему образованию ты должен понимать, что это так и есть. Это же ее, это ее так. Проблема, ее. Она отнесла ее дальше.
Так. Есть еврейская культура анализа текста. Вот, пожалуйста, если показываешь какое-то высказывание, вот будем его обсуждать. Вот.
Хорошо, спасибо большое.
Равели, я могу спросить, если там. Знаете, какой вопрос еще, если можно? По поводу после Акедат Ицхак. Вот до Акеда мы слышали, читали, что шли и Авраам, и Ицхак, Яхдав, и у них было понятно, и Ицхаку было понятно. Но все-таки он задал этот вопрос. Интересно, в тексте, когда он задал вопрос Аврааму? После того, что они оставили двух, я назову так, в разговоре лишних свидетелей. То есть, когда уже на Арим остались, то лишь тогда, без посторонних людей, ну, условно посторонних, спросил, а где Ола? Ну, допустим, что получил ответ и пошел, и сознательно, и все, что произошло. И вот меня интересует уже после того, после Акеда, почему они так, я не знаю, правильно ли слово, радикально разошлись. Абсолютно Авраам ушел в одну сторону, и между сыном и отцом и сыном, ну вот совершенно все, как будто бы не было вот этой тесной связки, вот тесной такой общности в решении этого, не решения, как сказать, этот массы, проделать вот эту акида, и был согласен, и так далее, и так далее. И вот после этого Авраам уходит, насколько я помню, в Бершеву. И в прямом тексте нет, но у комментариев написано, что у комментаторов написано, что Ицхак пошел. И вот здесь у меня этот собственный вопрос. А он пошел к Ишмаэлю, к Агаре, и так это не совсем понятна глубина. Я могу понять как-то немножечко, почему он пошел туда, к брату, но. И зная об Агаре, что это тоже величайшая женщина, великая женщина, и я не хочу об Агаре, я хочу сказать, хочу понять глубину, почему они, вот после этого они разошлись, и почему вот такая разлука, и не к матери, и вот именно так.
Так, я понял, спасибо. Значит, вы из разных кусочков и текста, и мидрашей выстроили некоторую картинку. Значит, давайте все-таки препарировать эту картинку.
Давайте. Я значит, очень люблю этот порядок.
Да, в конце, после Акеды, говорится, и спустился Авраам к юношам, и пошел в Бершеву, и жил в Бершеве. Ваяшев Авраам Эль-Наараф, Ваяху Эль-Бершава, Ваяшев Авраам Бе-Бершава. Значит, про Ицхака здесь действительно не сказано в прямом тексте. И это дает почву для мидрашей, которые говорят, что значит, Авраам Ицхака отослал. Значит, одна из версий, например, что он его отослал, чтобы вот эти вот двое там внизу, которые сидели с осликом, один из них Ишмаэль, чтобы Ишмаэль его не сглазил. Значит, чтобы не завидовал тому, что этот вернулся живой. Потому что, в принципе, это сама сама акида, сам вообще этот мидраш, что Ишмаэль один из двоих, которые сопровождают, это очень сильный мидраш. То есть в чем здесь идея? Идея в том, что Ишмаэль до рождения Ицхака, это до 13 лет, чувствовал себя наследником, и на него все смотрели как на единственного наследника Авраама. И тут вот этот вот новорожденный, которого старуха родила, забрал у него все, забрал у него будущее. И когда Авраам ведет его на акиду, и они видят снизу, что жертвенник, и огонь, и дым поднимается вверх. Значит, если это был Ишмаэль, то у него вернулась надежда, что он опять наследник. Понимаете, как было бы для него увидеть, как Ицхак живой и здоровый спускается с горы. Вот. Значит, про то, что Ицхак пошел к Агаре, все-таки это не в этом месте. Там минимум год разницы. Вот. И пошел он ее, позвал к Аврааму, это уже как раз после того, как оплакали Сару.
Извините, это я не про это поручим из наших или Раши, или это сразу в этом месте. Я посмотрю, я извиняюсь.
Да-да,
поэтому
да,
у меня вопрос.
Поэтому
у меня вопрос. Поэтому. Почему он пошел туда?
Смотрите, ваше построение да, легитимно, что вот это вот пережитое событие, что оно как-то отразилось на отношениях. Но при этом все-таки Ицхак ведет Ривку в шатер Сары, матери своей. То есть Ицхак унаследовал шатер Сары. Не Авраам ведет Ктуру в шатер Сары, а Ицхак ведет Ривку. Это при живом отце. Вот. Что они жили один в Хевроне, другой в Бершеве, или вот это как раз не очевидно из текста. То есть, не знаю, может быть, вполне может быть. Смотрите, то, как вы воспринимаете текст, это может служить моделью того, что часто вот как бы есть такое высказывание, что люди, которые пережили какую-то трагедию вместе, они там навсегда становятся там суперблизкими, наоборот. Как раз больше работает правило наоборот, потому что видя этого человека, он напоминает тебе о той трагедии, которая была пережита. Вот, поэтому инстинктивно идет вот это вот отдаление. Возможно, здесь было нечто подобное.
Спасибо, да, я поняла. У меня вот эта идея, я ее не просто не понимала, как, что по сути там, что же, это же, как вы говорите, и модель, и какой-то, мы должны понять, что. Значит, действительно, возможно, что двое людей, близких, очень близких, и после трагедии, я не знаю, как это, трагедия или травма, или испытание, безусловно, для обоих, но судьба распорядилась, чтобы их пути разошлись. Значит, такое в жизни нормально совершенно, да?
Знаете, я много раз встречал ситуацию, когда родные, там, брат и сестра, или два брата боролись за жизнь там мамы или папы, вот в результате после похорон лет 20 не разговаривают друг с другом.
Да.
И не общаются.
Спасибо, я поняла, что...
Вот.
Это...
Да, Раби, можно? Можно?
Рафаэль, а как же так называемая фронтовая дружба? Как, когда люди в тяжелейших условиях потом сохраняют дружбу, связь?
Значит, я тоже очень люблю товарища, с которым вместе служил. Вот, но я не считаю то, что мы прошли вместе, трагедией. Это разные вещи. Трагедия – это когда человек чувствует себя жертвой. Я боюсь это говорить, но я не верю, что... Те, которые вместе сидели там в каком-нибудь, наши заложники сидели вместе в подвале, в туннеле Хамаса, что они будут дружить семьями и там, там встречаться, отмечать вместе дни рождения. Вот это я очень не уверен.
Вот как раз интересно, вот это мы увидим. Это интересно. Как раз очень интересно.
Да, это интересно. Опять же, это зависит от того, насколько то, что они пережили, для каждого из них было лично травматично. То есть уровень личной травмы. Да, тут Эдвард еще пробивался где-то.
Если можно, если можно. Я понял, почему вы закончили класс так рано. Потому что вы поняли изначально, что тема будет животрепещущая и будет большое количество вопросов. А я хотел добавить своих, как это, пять огород. Значит, спасибо большое за добрые слова в адрес Любавического Рэбби, это всегда приятно слышать. И я хотел просто, скажем, ну, поставить вопросительный знак рядом с... точкой по поводу того, почему ушел Рэби, почему у него случился инсульт. Я бы не увязывал все-таки одно с другим. Рэби был человеком немолодым, жизнь у него была очень насыщенная, спал он очень мало, и, в принципе, я бы все-таки это не увязывал. Мне очень интересно, когда вы сказали, что я никогда не буду хабадником, говорят «never say never», «никогда не говорите нет». А когда вы начали отвечать на вопросы, я очередной раз напомнил себе, что на сегодняшний день у вас превалируют качества, которые они, скажем, ну, не совсем направление Хабада. Хабад обычно в синагогах Хабада, насколько я, опять же, знаю, я не знаю даже близко ко всему, но я из моего опыта никогда не увязывается вот эта причинно-следственная связь, она в Хабаде очень мало обсуждается. Особенно, когда касается ответственности родителей перед детьми или детей перед родителями. Я хотел бы вам, что в Хабаде да, обсуждается, я бы хотел напомнить вашей собственной цитатой, по-моему, на прошлой неделе, когда речь шла, и пришел Авраам скорбеть о Саре, оплакивать ее. И я вот перед глазами имею. Начиная с младенчества, мы плачем от неприятия реальности и отчаяния. Количество пролитых слез, за жизнь слез зависит от душевных сил человека, а точнее от бессилия души. Значит, ваша цитата дает... В чем я с вами согласен? Ваше отношение к этому вопросу говорит о том, что превалирует над всеми причинно-следственными связями, превалирует силы души. И над всеми побочными явлениями психосоматического характера они также вызваны силой или слабостью души. Я ни в коем случае не хочу звучать как человек, который судит, у кого сильная, у кого слабая душа, но совершенно четко зависимость в отношении прожитого, пережитого и так далее, оно зависит не от того, как себя вел папа, мама, дедушка, бабушка, а скорее от того, каково состояние, какова сила души данного конкретного человека в данный конкретный момент. Если, не дай бог, люди переживают очень серьезные моменты в жизни и остаются абсолютно уравновешенными, а есть люди, к сожалению, умеют делать из мухи слона и превращают свою собственную жизнь и жизнь окружающих в полный хаос. Это, как говорится, вот то, что я хотел сказать.
Спасибо. Я бы, как Алаверды, ответил, значит, когда Ривка не рожала долго, и молились и Ривка, и Ицхак, дальше сказано, что Бог услышал молитву Ицхака. Вот. То есть, кто сильнее хотел ребенка, как бы мужчина или женщина? Вот. Понятно, женщина сильнее хочет. Вот почему Бог услышал молитву Ицхака, значит, посмотрите, Раши говорит, потому что она праведница, дочь злодея, а Ицхак, значит, праведник, сын праведника. Значит, то, что вы сказали, я, безусловно, согласен с большей частью того, что вы сказали, особенно когда цитировали меня же, значит, но если серьезно, если родитель что-то в своей жизни преодолел, это помогает, этот пример жизненный дает силы ребенку преодолеть, ему легче будет преодолеть. Вот. Поэтому да, это зависит от личных сил человека, но и позитивный, сильный пример, он облегчает.
Золотые слова.
Вы понимаете, Раби, еще вы понимаете, в чем дело? Есть еще один элемент. Если мы ставим в зависимость поведение родителей и судьбу детей, мы сыпем соль на рану, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Родительская, она и так участь неплохая, непростая, извините, участь непростая. И говорят, с маленькими детьми родители не спят, а с большими детьми сами дети не дают спать, а с большими детьми сами не могут уснуть. Я думаю, что добавлять еще, то есть озвучивать, что да, поведение родителя может сказаться до какого-то поколения на детях, оно, с одной стороны, прозвучало в Пятикнижье. С другой стороны, опять же, вот, например, в Хабаде это не принято.
Еще как принято?
Это негатив. Это в основе негатив. Если мы говорим, что следи за собой, потому что, не дай бог, ты ведешь себя таким образом, и на твоих детях это может сказаться, в этом нет ничего позитивного, в этом превалирует негатив, и в этом отсутствует вера. А в основе веры каждый отвечает прежде всего за свои собственные поступки, и не надо думать, какие последствия на, не дай бог, детях или внуках эти поступки могут вызвать. Чува прежде всего за свои собственные поступки, за свое собственное прошлое. Каждый человек в ответе за свои поступки, за свое собственное прошлое. Мы не должны концентрироваться на том, каким образом, не дай бог, дети будут за это в ответе, потому что это дорога в никуда. Это мое личное мнение, я как бы не претендую.
Извините, Рав Эли, но, по-моему, речь шла, вы сказали совсем не это. Вы сказали, что те трудности, которые пережили родители, что это помогает будущим детям. И с этим я согласна. А как раз вы что-то там, этот человек что-то не в ту степь, по-моему, переставил. Если я правильно поняла, вы сказали о том, что если у родителей, у бабушек была, допустим, сильная личность, и они пережили и смогли со всеми своими невзгодами и так далее, переживаниями справиться, то это, конечно, дает силу, и подтверждение об этом вся наша история еврейского народа. А этот человек, я не знаю, извините, фамилии, имени, а он говорит о каких-то других вещах. Мы же говорили не совсем об этом. Я неправильно поняла?
Да, все правильно. Вот, поэтому на этом заканчиваем. На сегодня, на этой высокой ноте.
Спасибо большое.
Спасибо всем. Хорошей недели.
Спасибо огромное. Туда раба.
Спасибо
большое. Всего хорошего.
Благодарю, Эля.
Всего доброго.
Туда раба.